мы продолжаем. В Казахстане проходит очередной раунд переговоров по Сирии. На встречу прибыли все делегации, участвующие в Астанинском процессе. Об этом заявляет официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров. По словам дипломата, с сегодняшнего утра уже начались переговоры в двустороннем и трехстороннем форматах. Переговорная повестка состоит из вопросов по гуманитарному и социально-экономическому положению в стране. Также делегат намерен обсудить перспективы возобновления работы Сирийского конституционного комитета в Женеве, меры укрепления доверия, освобождение заложников и поиск пропавших без вести, а также создание условий для возвращения на родину сирийских беженцев. В общем, масса вопросов, конечно, которые требуют разрешения. Удастся ли их разрешить в рамках астанинского формата? Спросим у политолога и востоковеда Карине Геворгян. С нами на связи. Карине Александровна, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, давайте сразу с места в карьер. Что-то принципиальное может решиться в рамках очередного раунда в Астане, в Нур-Султане,
простите? Знаете, решения какие-то могут быть приняты. Насколько они осуществимы, это вопрос, учитывая объявленную Турцией операцию на севере Сирии и некоторую активность, которая пока еще латентную активность, как бы не на лентах информационных агентств, именно в регионе, в этом ближневосточном регионе, в частности в Сирии и в Ираке. Поэтому пока говорить о реализации этих решений, может быть, будет рано. Другое дело, что на дипломатическом уровне, как я понимаю, Турецкая республика, которая объявила о начале вот этой спецоперации и углублении на 30 километров зоны, насколько мне известно, это все-таки операция против курдов. И на сегодняшний день известно, что курдские руководители договорились с Дамаском, и Дамаск будет всячески противодействовать этой спецоперации. Вот будет ли на Астанинском форуме что-то такое, что даст нам сигнал понять, что Турция, по крайней мере, не декларативно, но откажется от своих намерений, вот это довольно любопытно.
Это правда, да. Ведь
это
вот
одна из интриг этого форума.
Совершенно верно. Вот все перечисленные вопросы, которые я называл, гуманитарно-социально-экономическое и перспективы вот этого конституционного комитета, действительно, они, так сказать, на мой взгляд, являются второстепенными, потому что вот это решение Эрдогана о проведении спецоперации, против которого, кстати, выступает Россия. И вот спецпредставитель президента по Сирии Лаврентьев говорит, что перед открытием переговоров в астанинском формате говорит, что вот это проведение спецоперации может привести к дестабилизации, эскалации напряженности, новому витку вооруженного противостояния и так далее. Поэтому
я
мы
знаю,
будем
что,
призывать
прошу
наших...
Прошу прощения, что вас перебиваю. Я обратил внимание на то, что собственно говоря, эту заявленную Эрдоганом спецоперацию, ну, к ней как бы положительно отнесся только господин Пригожин. Но он в данном случае все-таки политиком не является и не является решающей фигурой. Другое дело, что Турции на этом форуме могут позолотить пилюлю и принять какие-то решения о возвращении беженцев. Вот это довольно любопытно. Я думаю, что, может быть, это даст возможность Эрдогану как-то переформатировать свое решение.
То есть вы склонны полагать, что, в общем, Эрдогана можно переубедить в его решении?
Эрдогана всегда можно переубедить в его решении, потому что он один из, во-первых, суверенных политиков, максимально суверенных политиков в мире. Таких немного, очень немного. Вот это первое. А второе, он всегда ориентируется на реал-политик. Но в этом смысле форум может позволить ему сохранить лицо перед его обществом.
С одной стороны, да. С другой стороны, как ни печально признавать, Россия сейчас как бы находится тоже, да, в таком, ну, в сложном положении с точки зрения там международной политики, геополитики, чтобы... ну вот что сейчас Россия может предложить Эрдогану в обмен на то, чтобы он отказался, так сказать, от проведения?
Видите ли, Россия может не столько предложить Эрдогану, сколько... Все-таки связи между Россией и Турцией, это, а Турция все же большая страна, но чрезвычайно экспортно-импортно, зависимая. Вот, поэтому у России возможностей оказания косвенного непрямого влияния на решение турецкого правительства очень немало, я замечу. И это касается в основном экономической сферы, которая для Эрдогана все же чрезвычайно важна, учитывая и падение курса лиры, и экономическую, сложную экономическую ситуацию в стране и так далее. Поэтому у России есть рычаги воздействия на решение Эрдогана.
Но
я бы хотела сказать, что во многом очень, ну, как бы, Украина, конечно, отнимает, как бы, все информационные ресурсы, обычно говорят об Украине, но я бы хотела сказать, что существует и некоторая зависимость того, что происходит на Украине, и влияние на ситуацию на Украине, в том числе и положение на Ближнем и Среднем Востоке. Потому что я всегда эту фразу говорю, что нашим ответом на события 2014 года было создание, была поддержка Сирии и создание нашей военной базы в этом регионе. Потом, надо сказать, довольно тихо и без всякого лишнего шума Россия стала укреплять свои позиции в Африке. Это очень серьезно. Что вызвало, между прочим, недавно возвращение американцев в Сомали. Они возобновили и вернули деятельность своей военной базы. Они ее до этого ликвидировали. Вот, поэтому немало, скажем, вот эти события на севере Африки и на Ближнем Востоке влияют и на украинский театр военных действий.
Это верно, но просто сейчас Эрдоган, вы действительно абсолютно справедливо сказали о суверенности Эрдогана, да, о независимости его, но он представляется как один из партнеров России, в общем, важных, чего уж там говорить, и Черное море, и масса других вопросов связывает Россию и Турцию. Вот тут, так сказать, если вы говорите, что у России есть рычаги давления, да, косвенного такого на Турцию, на позицию Эрдогана. Но серьезные, верно. Стоит ли их применять сейчас в Москве? Потому что вот эта суверенность Эрдогана, независимость, она может кем-то считываться, и это звучало, кстати, в нашем эфире от эксперта, да, как некое такое самодурство, уж простите мне этот неполитологический термин. И, в общем, Эрдоган тоже может там, так сказать, опять же, неполитологический термин, взбрыкнуть и устроить для России какое-то количество проблем.
Знаете, если он взбрыкнет, не позвонив перед этим Владимиру Владимировичу, меня это сильно удивит. Если он так поступит, это означает, что от своих западных партнеров и союзников он получил какие-то очень специфические гарантии. А на сегодняшний день, как мне представляется, они ему дать их не могут.
Но вот смотрите, в сообщении Турции до сих пор не получила ответа от Швеции и Финляндии касательно опасений Анкары в отношении вступления скандинавских стран в НАТО. Еще один как бы такой момент, который с одной стороны важен для России, а с другой стороны действительно делает Анкару игроком с сильной рукой.
Дело в том, что турецкая сторона в данном случае, конечно, очень умело в пиаре используют это перед российской стороной, но на самом деле, по большому счету, Эрдоган борется за отмену тех внутренних санкций, которые он получил после приобретения С-400. Вот. А они, эти санкции, очень серьезно на нем отражаются. Поэтому, то есть на стране, естественно, не на нем лично. Вот. Поэтому, по большому счету, он пытается добиться снятия этих санкций. И вопрос подвисает, по большому счету. Но я думаю, что и в самом НАТО, да и в Финляндии, и в Швеции, ну, может быть, даже облегченно крестятся по этому поводу. Потому что заявление об их вступлении, оно было запрограммировано в сценарии, если бы Украина начала бы боевые действия, которые мы сумели предотвратить, так или иначе. Вот. Поэтому на самом деле, а все пошло не по тому самому сценарию, который проектировался в западных штабах. И на сегодняшний день это как бы была инерция этого сценария. Поэтому то, что вступление Швеции и Финляндии подвисает, а по большому счету они же участвуют в программе партнерства, они допускают войска НАТО так или иначе на свою территорию, когда идут учения. Вот, поэтому это большой проблемы-то не создает. И вооружение у них и по натовским стандартам, и обучение армии тоже по натовским стандартам и так далее. То есть, собственно, никакой проблемы в этом я не вижу. Ну, не вступят они в НАТО.
Хотя, вот смотрите, Столтенберг говорит, что Финляндия и Швеция готовы снять некоторые озабоченности. Не все, некоторые озабоченности Турции в связи с
Это другое. Эрдоган требует снятия санкций от Вашингтона, который ввел эти санкции относительно С-400.
Ну да. Мы еще совсем не обсудили с вами еще одного участника станинского формата, это Иран. И вообще последнее время Ирану уделяется мало внимания в информпространстве. Ну, понятно, что есть такие серьезные вещи.
А зря.
А зря, совершенно верно.
Отмечу, что Иран... Иран существует и сохраняет свой суверенитет, совершенно очевидно. В очень жестких условиях. В связи с этим надо понимать, что, как мне представляется, иранская разведка действует чрезвычайно ответственно и осторожно, поставляя информацию своему руководству. И если иранское руководство приняло решение об отключении камер МАГАТЭ на своих объектах, то это значит, что они чего-то знают. Вот. Они явно совершенно сделали это не с бухты-барахты, как говорится, и не от отчаяния. Они не совершают отчаянных поступков. Я напомню, что когда был убит Сулеймани, они ответили, что ответ будет. И он действительно был. Это был удар по Эрбилю, но совсем недавний. Я вам напоминаю, где погибли и американские, и израильские генералы и так далее. То есть это было очень серьезное, причем точечное попадание в определенный дом. То есть они показали, что их ракеты обладают высокоточным наведением и тому подобное. Вот, поэтому, что касается Ирана. Иран явно совершенно, имея очень выигрышное геостратегическое положение, сейчас налаживает отношения с странами залива, я имею в виду Эмираты и Саудовская Аравия. Там идут очень плодотворные переговоры. И полагаю, что предложение Ирана о создании организации по безопасности в Персидском заливе, оно будет осуществлено. И Россия там будет наблюдателем, а если называть вещи своими именами, то гарантом, арбитром в данной ситуации. Она все стороны устраивает. Вы знаете о сближении Эмиратов и Эмиратов и России. Мы помним заявление президента Эмиратов относительно того, что Россия вообще его вторая родина. Да? Было такое сказано.
Это верно.
Вот там завязывается очень интересный узел, и в этом геополитическом раскладе у Ирана очень серьезная, разумеется, роль. Кроме всего прочего, я напомню, что Иран продолжает укреплять границу с Турцией, Азербайджаном, Арменией там, и эксклавом Азербайджана Нахичевания, сосредоточивая там войска и очень укрепляя.
Иран укрепляется. Спасибо большое. Политолог-востоковед Карина Геворгян была с нами на прямой связи прямо по курсу новости, после чего продолжим обсуждение региональных событий.